Всем добрый день. Добро пожаловать в Figaro Live. Для нашей уникальной программы это интервью президента Владимира Путина, президента Российской Федерации, по случаю его приезда в Париж. Господин президент, добрый день. Большое спасибо за то, что согласились ответить на вопросы Фигаро. Я также благодарю вас за то, что вы принимаете нас здесь, в этом классе культурного центра России при Православной Церкви. Большое спасибо также за то, что вы согласились дать нам это интервью. Вы прибыли здесь для того, чтобы открыть выставку, которая посвящена 300 годам с момента установления дипломатических связей между Россией и Францией. Эти франко-российские отношения знали взлеты и падения. По вашему мнению, как вы отмечаете сегодня эти отношения?
Действительно, президент Макрон пригласил меня для участия в открытии выставки. Но должен сразу же сказать, что отношения между Россией и Францией, они складывались гораздо дольше, имеют гораздо более глубокие корни. Вот мы сегодня несколько раз вспоминали уже с президентом. В XI веке сюда приехала младшая дочь одного из наших великих князей, Ярослава Мудрого, Анна, которая стала супругой французского короля Генриха I. Ее так и звали. Анна Русская, королева Франции. Она стала вместе со своим супругом основоположницей, ее, точнее, сын Филипп I стал основоположником двух европейских династий, Бурбонов и Валуа. Вторые до сих пор правят в Испании. Поэтому у нас гораздо более глубокие корни, хотя вот за последние 300 лет отношения развивались наиболее интенсивно, это правда. Я очень рассчитываю, что сегодняшнее мероприятие, выставка и наши переговоры с президентом Макроном, они помогут придать им, этим отношениям, новый импульс.
Господин президент, для вас что представляет собой фигура, образ Петра I, который в 1717 году прибыл в Версаль для того, чтобы ознаменовать дипломатические отношения?
Я уже говорил сегодня своему французскому коллеге, нашим французским друзьям. Петр I – это прежде всего реформатор. Это человек, который не только внедрял самое все лучшее и передовое, он был, безусловно, патриотом своей страны, боролся за достойное место России в мировых делах, но главным образом он преобразовывал свою собственную страну, делал ее более современной, мобильной, устремленной в будущее. И у него очень многое получилось, если не сказать все. Он занимался науками, образованием, культурой, он занимался военным делом и государственным строительством. После себя он оставил колоссальное наследие, которым Россия пользуется практически до сих пор. Я уже не говорю о том, что он основал мой родной город Петербург, который на протяжении длительного времени был столицей российского государства.
Вы сказали, что вы недавно провели встречу с Макроном. Были ли у вас какие-то ожидания от этой первой встречи? Вы говорили, что нужно преодолеть стадию недоверия, и удалось ли ее преодолеть? И что касается основного вопроса, вопроса санкций, можно ли сказать, что вы достигли какого-то понимания?
Ну, при любой встрече, при любых контактах, при любых мероприятиях такого уровня, тем более, если это первая встреча, первый контакт, всегда есть ожидания. Если этих ожиданий нет, то бессмысленно проводить встречи подобного рода. Конечно, были ожидания на этот раз. Они были связаны с тем, что мне хотелось ближе, из первых уст узнать позицию вступившего в свою должность президента Французской Республики по ключевым вопросам в международной повестке дня, по развитию двухсторонних отношений. И должен сказать сразу, что да, конечно, у президента, вновь избранного президента Франции, вступившего в свою должность президента Франции, есть свой взгляд на вещи, на двусторонние отношения, на международную политику. Но в целом это очень прагматичный взгляд, как мне кажется. И у нас точно совершенно есть точки для сближения наших позиций, для совместной работы по ключевым направлениям.
Применение минских договоренностей по Украине, как нам кажется, сегодня находится в тупиковой ситуации. С президентом Макроном удалось ли вам достичь прогресса по пути урегулирования этого конфликта?
Прогресса по урегулированию любых конфликтов, в том числе и конфликты на юго-востоке Украины, могут достигать прежде всего и главным образом конфликтующие стороны. Конфликт на юго-востоке Украины – это конфликт внутренний, украинский конфликт прежде всего. И он произошел после неконституционного силового захвата власти в Киеве в 2014 году. Вот в этом источник всех проблем. Самое главное, что нужно сделать, это найти в себе силы всем конфликтующим сторонам, договариваться и прежде всего, я в этом убежден, уверен, мяч, как говорится, на стороне официальных киевских властей. Они должны прежде всего позаботиться о том, чтобы выполнять эти минские соглашения.
А на что позволит достичь прогресса именно в этом направлении? Может ли Россия выступить с инициативой для того, чтобы наконец обеспечить перемирие?
Так мы все время выступаем с этой инициативой. Мы считаем, что главное, что нужно сделать, это отвести вооруженные силы от линии соприкосновения. Вот это то, с чего нужно начать. В двух точках отвели, в третьей точке никак не удается это сделать. И украинские власти сегодняшние все время ссылаются на то, что там стреляют. Но пока войска не отвести, тяжелую технику не отвести, так и будут стрелять. Надо отвести тяжелую технику. Это первое. Второе, что нужно сделать в политической сфере, нужно в конце концов внедрить принятый украинским парламентом закон об особом статусе этих территорий. Ведь закон принят, но до сих пор не вступил в действие. Принят закон об амнистии, президент его не подписал. В Минских соглашениях написано, что нужно провести социальную и экономическую реабилитацию вот этих территорий, непризнанных республик. Вместо того, чтобы это сделать, наоборот, вводят блокаду. Вот в чем проблема. Причем ввели блокаду радикалы, перекрыв железнодорожные пути. Президент Украина сначала сказала, что это осуждает и наведет порядок, попытался это сделать, у него ничего не получилось, он попытался это сделать, но вместо того, чтобы продолжить свои усилия, взял официально, сам присоединился к этой блокаде, издал указ о блокаде. Но как в таких условиях можно говорить о каком-то развитии ситуации к лучшему? К сожалению, мы этого пока не наблюдаем.
Давайте слегка забудем о Востоке Европы, чтобы поговорить о Ближнем Востоке и прежде всего о Сирии. После вашего военного вмешательства в сентябре 2015 года, на сегодняшний день, какие, по вашему мнению, основные решения существуют для того, чтобы эта страна вышла из многих лет войны?
Прежде всего, я бы хотел отметить конструктивный подход Турции и Ирана, которые вместе с нами добились прекращения огня. Ну и, конечно, сирийского правительства, прекращения огня. Это невозможно было бы сделать, конечно, и без так называемой вооруженной оппозиции сирийской. Но вот это первый был очень важный, серьезный шаг на пути к миру. И второй, не менее важный шаг, это договоренность о создании так называемых зон деэскалации. Сейчас речь идет о четырех зонах. Нам представляется чрезвычайно важным на пути к миру, если можно так сказать, потому что без прекращения кровопролития говорить о политическом процессе невозможно. Теперь, на мой взгляд, перед нами всеми стоит другая задача. Нужно технически, и если позволите, даже технологически завершить процесс создания этих зон деэскалации. Нужно договориться о границах этих зон, о том, как будут функционировать там институты власти, как будет организована связь этих зон деэскалации с внешним миром. Кстати, отчасти об этом сегодня говорил и президент Макрон, когда говорил о гуманитарных конвоях. Но в целом он прав, я считаю, президент Франции. И вот здесь тоже одна из точек соприкосновения. Здесь мы можем вместе с французскими коллегами поработать. Но вот после того, как это состоится, формализация зон деэскалации, я очень рассчитываю на то, что начнутся хоть какие-то элементарные элементы взаимодействия между правительством и теми людьми, которые будут контролировать ситуацию в этих зонах деэскалации. И мне бы очень не хотелось, вот это очень важно, что я сейчас скажу, чтобы эти зоны были каким-то прообразом будущего территориального разделения Сирии. А наоборот, я рассчитываю на то, что эти зоны деэскалации, если там установится мир, они, люди, которые там будут находиться и контролировать там ситуацию, будут взаимодействовать с официальными сирийскими властями, и таким образом может сложиться и должна сложиться ситуация хоть какого-то элементарного взаимодействия и сотрудничества. А следующий шаг – это уже чисто политический процесс политического примирения. Если возможно выработки конституционных правил, конституции и проведения выборов.
Действительно, существуют разногласия по сирийскому вопросу между Россией и другими странами. Прежде всего, речь идет о судьбе Башара Асада, которого западные страны обвиняют в применении химического оружия против собственного населения. Господин президент, предполагаете ли вы политическое будущее для Сирии без Башара Асада?
Я вообще считаю себя не вправе определять политическое будущее страны с Асадом или без него. Это дело исключительно сирийского народа. Никто не имеет права присваивать себе какие-то прерогативы, принадлежащие исключительно народу той или иной страны. Вот это первое, что я хотел бы отметить. Вот, да, у вас дополнительный вопрос?
Да. То, что вы говорите, это то, что не вы принимаете решение. Но, то есть, это не означает, что без него возможно будущее.
Это, повторяю, должен определить только сирийский народ. Вы вот сейчас сказали о обвинениях правительства Асада в применении химического оружия. Вот после того, как это произошло, вот это событие, связанное с химическим оружием, мы тут же предложили нашим американским партнерам и всем, кому это представляется целесообразным, провести инспекцию аэродрома, с которого якобы поднялись самолеты, применившие химическое оружие. Если это химическое оружие было применено официальными военными структурами президента Асада, на этом аэродроме неизбежно остались бы следы. Современные средства контроля это бы точно зафиксировали. Это неизбежно. И в самолетах бы осталось, и на аэродроме бы осталось. Но ведь все отказались проводить эту проверку. Мы предложили провести проверку и на месте, там, где было произведено, якобы произведен удар химическим оружием. Но и там отказались проводить проверку, сославшись на том, что там опасно. Как же там опасно, если удар был якобы нанесен по каким-то мирным жителям и по здоровой части вооруженной оппозиции? На мой взгляд, это было сделано только с одной целью. Объяснить, почему нужно к Асаду применять дополнительные меры воздействия, в том числе и военного характера. Вот и все. Никаких доказательств применения Асадом химического оружия не существует. И по нашему глубокому убеждению, это просто провокация. Асад этого оружия не применял.
Вы помните, что президент Макрон говорил о так называемой красной линии относительно применения химического оружия. Вы согласны с этим?
Я согласен. И более того, я считаю, что вопрос должен быть поставлен пошире, и президент Макрон с этим согласился. Кто бы ни применил химическое оружие против этих лиц, против этих структур, международное сообщество должно выстроить общую политику, и ответ должен быть таким, который сделает применение подобного оружия невозможным со стороны кого бы то ни было.
После выборов Дональда Трампа в США многие высказывали свои соображения относительно нового этапа в российско-американских отношениях. Эти отношения, кажется, не ознаменовали собой новый старт. И сейчас, я цитирую, есть российская угроза. Так было сказано на последнем саммите НАТО на прошлой неделе. Разочарованы ли вы таким отношением со стороны США?
Нет. Мы ничего и не ждали, ничего особенного. Президент Соединенных Штатов, он проводит традиционную американскую политику. Но, разумеется, мы слышали в ходе предвыборной кампании намерения уже избранного и вступившего в должность президента Соединенных Штатов, господина Трампа, о его желании нормализовать российско-американские отношения. Он говорил о том, что уже хуже некуда, мы это хорошо помним. Но мы также понимаем и видим, что на самом деле внутриполитическая ситуация в Штатах складывается таким образом, что люди, которые проиграли выборы, они никак не хотят с этим смириться и, к сожалению, самым активным образом во внутриполитической борьбе используют антироссийскую карту, надуманные по надуманным предлогам. Поэтому мы никуда не спешим, мы готовы ждать, но очень рассчитываем и надеемся на то, что нормализация российско-американских отношений когда-то произойдет. Сейчас, один момент. Значит, что касается увеличения...
В
идеальном мире, чего бы вы ожидали от Соединенных Штатов для того, чтобы улучшить отношения между США и Россией?
Идеального мира не бывает, и сослагательного наклонения тоже в политике не существует. Вот я просто хочу ответить на вторую часть вашего вопроса по поводу 2% или там больше увеличения военных расходов. Ну, скажем, Соединенные Штаты, это хорошо известно, сегодня тратят на военную сферу, на оборону больше, чем бюджеты всех стран мира вместе взятые. Всех стран мира вместе взятые. Поэтому я прекрасно понимаю президента Соединенных Штатов, когда он хочет часть этой нагрузки переложить на своих союзников по НАТО. Это все прагматичный подход, очень и понятный. Но меня вот что заинтересовало. На этом саммите НАТО говорили о том, что НАТО хочет наладить хорошие отношения с Россией. А зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого воевать собрались? Здесь есть некоторые внутренние противоречия. Но на самом деле это не наше дело. Пускай это в основном НАТО разбирается, кому и за что сколько платить. На нас это не очень беспокоит. Мы обеспечиваем свою обороноспособность, делаем это надежно, с перспективой на будущее. Мы в себе уверены.
Но если говорить о НАТО, есть и ваши соседи, которые, в свою очередь, хотят обеспечить свою безопасность благодаря НАТО. Для вас является ли это знаком недоверия, нечто вызывающее скандальное отношение?
Для нас это является знаком того, что наши партнеры, извините меня, в Европе и в Штатах, проводят недальновидную политику. Они не смотрят на шаг вперед. Нет такой привычки. Уже привычка такая пропала у наших западных партнеров. Вот когда Советский Союз прекратил свое существование, тогда западные политики нам говорили, это не было зафиксировано на бумаге, но это точно совершенно было сказано, что НАТО не будет расширяться на восток. А некоторые немецкие политики того времени предлагали вообще создать новую систему безопасности в Европе с участием и Соединенных Штатов, кстати говоря, и России. Вот если бы это было сделано, то тогда не было бы тех проблем, с которыми мы столкнулись в последние годы. А именно, расширение НАТО на восток, вплоть до наших границ, продвижение к нашим границам военной инфраструктуры. Не было бы, может быть, и выхода Соединенных Штатов в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне, а этот договор являлся краеугольным камнем сегодняшней и будущей безопасности. Не было бы, может быть, строительства элементов ПРО в Европе, в Польше, в Румынии, что, безусловно, создает угрозу нашим стратегическим ядерным силам и нарушает стратегический баланс, что само по себе крайне опасно для международной безопасности. Вот, может быть, всего бы этого не было, но это произошло. Назад не открутить, назад пленку... В истории не открутишь. Это не фильм художественный. Надо исходить из того, что есть. Но если мы будем исходить из того, что есть, надо подумать о том, что мы хотим в будущем. Я думаю, что все мы хотим безопасности, спокойствия, благополучия и сотрудничества. Значит, не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете, и на этой основе еще и формулируете перспективы политики. Нет у такой политики никаких перспектив. Есть перспективы только в одном – в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности. Главная проблема в области безопасности сегодня какая? Терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в Бельгии взрывают. Значит, война идет на Ближнем Востоке. Вот о чем надо думать. А мы все рассуждаем, значит, о том, какие угрозы России создают.
Как раз по вопросу терроризма, по вопросу исламизма, вы говорите, что можно сделать больше. И что конкретно нужно сделать, что может сделать Россия? И почему не получается объединить усилия совместно с Европой, чтобы достичь целей?
У Европы спросите. Мы хотим. Я об этом сказал, еще выступая на 70-летие Организации Объединенных Наций с трибуны ООН. И призвал тогда объединить усилия всех стран в борьбе с террором. Но это очень сложный процесс. Ну вот смотрите, после теракта в Париже, ужасного, просто кровавого события, к нам приехал президент Олан тогда. И Франсуа мне, значит, вот мы с ним договаривались о каких-то совместных действиях. К берегам Сирии подошел авианосец Шарль де Голь. Потом Франсуа уехал в Вашингтон. И все, Шарль де Голль развернулся и ушел куда-то в сторону Суэцкого канала. Все, и реальное сотрудничество у нас с Францией прекратилось, не начавшись. Значит, Франция задействована в операциях там, но в рамках международной коалиции под руководством США. Но вы там разберитесь, кто там старше, кто не старше, у кого есть какое слово, кто на что претендует. Мы готовы, мы открыты к сотрудничеству. Но очень трудно было договариваться и с американцами по этому направлению. Кстати говоря, в последнее время все-таки мы заметили определенный сдвиг. Есть практические результаты. Вот я разговаривал с президентом Трампом по телефону. Он в целом поддержал идею создания зон деэскалации. Мы сейчас думаем о том, как обеспечить интересы всех стран региона на юге Сирии, имея в виду озабоченности всех стран, которые имеют проблемы вот в этом регионе. Всех именно. И Иордания, и Израиля, и самой Сирии. И, безусловно, мы готовы прислушаться к мнению Соединенных Штатов, наших европейских партнеров. Но надо вести диалог конкретный. А не болтать о каких-то взаимных претензиях и угрозах. Вот надо практической работой заниматься.
Вы говорите, что за ними решение, да, за ними действия.
Да. Именно так. Так и есть.
К разговору о США. Подозрения в том, что Россия вмешивалась в избирательную кампанию в США, вызвали настоящую политическую бурю в Вашингтоне. Во Франции аналогичные подозрения также прозвучали. Как вы отреагируете прежде всего в свете того, что сейчас происходит в США?
Я уже много раз на этот счет высказывался. Вот сегодня один из ваших коллег тоже на эту тему формулировал вопрос. Он сделал это очень аккуратно на пресс-конференции. Сказал, что вот говорят, что якобы российские хакеры, видите, говорят, кто говорит, на основании чего, якобы российские хакеры, а может и не российские. Сам господин Трамп когда-то говорил, и говорил совершенно, на мой взгляд, правильно. А может быть, это и с другой стороны. Может быть, кто-то, лежа на кровати, там что-то придумал. А может быть, кто-то специально вставил какую-то флешку где-то с именем там российского какого-то гражданина, еще что-то такое. Ведь все, что угодно, в этом виртуальном мире все, что угодно можно наворотить. Россия этим никогда не занимается. Нам это и не нужно. Нам нет никакого смысла это делать. Какой смысл? Понимаете, я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим. Президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Вот человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или с темно-синим. И начинают объяснять, как нужно делать. И все сразу меняется, понимаете? Это происходит от одной администрации к другой. Вот что-то изменить... Это достаточно сложное дело. Это, я говорю без всякой иронии, это не потому, что кому-то не хочется, а потому, что это сложно. Вот Обама, он же продвинутый человек, очень человек либеральных взглядов, правда, демократ. Он же перед выборами своими обещал закрыть Гуантанамо. Сделал? Нет. А почему? Он что, не хотел? Очень хотел, я уверен, что хотел, но не получилось. Он искренне к этому стремился. Не получается. Не так все просто. Но это не самый главный вопрос, хотя это важно. Это трудно себе представить. Да? Люди в кандалах ходят там уже десятилетиями, без суда и следствия. Ну, представьте себе, Франция бы так сделала или Россия. С потрохами бы сожрали уже давно. Нет, в Соединенных Штатах это возможно. И до сих пор продолжается. Вот, кстати... к вопросу о демократии. Но я сейчас не для этого пример этот привел. Я привел, потому что не все так просто. Но все-таки у меня есть определенная доля сдержанного оптимизма. Мне кажется, что мы по ключевым вопросам можем и должны договариваться.
Donc pour vous aujourd'hui, pour vous aujourd'hui,
на сегодняшний день. Вы говорите, что такая политическая буря в Вашингтоне опирается на абсолютную фикцию.
Она опирается на желание тех, кто проиграл выборы в Соединенных Штатах, хоть как-то поправить дела за счет антироссийских выпадов, за счет обвинения России во вмешательстве. Людям, которые проиграли выборы, никак не хочется признать, что они их действительно проиграли, что тот, кто выиграл, оказался ближе к народу. Он лучше понял, чего хотят люди, простые избиратели. Вот это признать никак не хочется. Хочется себе объяснить и другим доказать, что они здесь ни при чем, что их политика была правильная, они все делали хорошо, но кто-то со стороны их обманул и объегорил. Но это не так. Они просто проиграли и должны это признать. Вот тогда, когда это произойдет, я думаю, и будет попроще нам работать. Но то, что это делается с помощью антироссийских инструментов, это очень плохо. Это вносит диссонанс в международные дела. Пускай бы там между собой спорили и ругались, и доказывали, кто там круче, кто лучше, кто умнее, кто надежнее. И кто лучше формулирует политику для страны. Зачем себя впутывать в третьи страны? Это очень огорчает. Но это пройдет. Все проходит. И это пройдет.
Господин президент, мы подходим к концу нашего интервью. И я прежде всего хотел бы задать вопрос о 2018 году. Это год выборов в России, выборов президента, выборов в законодательное собрание. Можете ли вы нам сказать, намерены ли вы продолжить выдвигать свою кандидатуру, или же, может быть, оппозиция сможет в случае этой кампании также в демократическом плане выставить свою кандидатуру? Как вы желаете этой развития ситуации? Вы хотите, чтобы кампания прошла, безусловно, в исключительно демократических условиях, я говорю, в 2018 году?
Вы знаете, у нас... все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с Российской Конституцией. В строгом соответствии. И я сделаю все для того, чтобы обеспечить проведение избирательной кампании 2018 года таким же образом. Повторяю еще раз, в строгом соответствии с законом и Конституцией. Все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они хотят это, в выборах всех уровней, и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах. А что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить.
Большое спасибо. И большое спасибо. Надеюсь, мы снова увидимся. Большое спасибо за этот разговор для Фигаро, Фигаро Лайф. Большое спасибо.
Je vous remercie.